Показалось, что от камня посыпались искры.
«Все в порядке»,
— бесстрастно произнес ювелир на чистом немецком и спрятал лупу в карман. «Верните камень», — потребовал я. А когда он не выполнил мое требование, я угрожающе вытянул вперед обе руки с раскрытым шаром. Ювелир пожал плечами и положил бриллиант обратно в нишу. Ободренный успехом, я повысил голос. «Где его высочество? Теперь, по условиям договора, вы должны немедленно его вернуть!» Безгубы показал пальцем на каменный пол. И я лишь теперь заметил черный квадратный люк с чугунным кольцом.
«Кому он нужен, ваш мальчишка? Забирайте, пока не подох!»
В устах этого респектабельного господина грубое слово «креве» — «подыхать», произнесенное применительно к малютке, прозвучало так неожиданно и страшно, что я содрогнулся. «Господи, что это за люди?» Мадемуазель, шумно втянув воздух, бросилась к люку, схватилась за кольцо и потянула изо всех сил. Дверца немного приподнялась и тут же с гулким металлическим стуком снова упала в пазы. Ни один из громил не тронулся с места, чтобы помочь даме. Эмилия в отчаянии оглянулась на меня, но я не мог прийти ей на помощь. Для этого пришлось бы положить шар. «Aufmachen! Открыть!» — угрожающе крикнул я и поднял бомбу повыше. С видимой неохотой один из бандитов отодвинул мадемуазель и легко одной рукой откинул крышку. Открылся проем, но не черный, как я ожидал, а наполненный трепещущим светом. Очевидно, в подземелье тоже горел масляный фонарь. Оттуда пахнуло сыростью и плесенью. Бедный Михаил Георгиевич! Неужто его продержали в этой дыре столько дней? Подобрав подол, мадемуазель стала спускаться. Один из верзил последовал за ней. У меня шумно и часто стучало в висках. Я услышал донесшийся снизу шум голосов, а потом пронзительный крик Эмилии.
«Мой крошка! Мой бедный малыш! Мерзавцы!»
«Его высочество мертв?» — взревел я, готовый бросить бомбу на пол и будь что будет.
«Нет, он жив, но совсем плохой!»
— услышал я. Не могу передать, какое облегчение я испытал в эту минуту. Ну, конечно, его высочество простужен, ранен, одурманен опиумом, но главное — он жив. Ювелир протянул руку.
«Дайте камень. Сейчас ваша спутница вынесет ребенка».
«Пусть сначала вынесет», — пробормотал я, вдруг сообразив, что не имею представления, как вести себя дальше. В инструкциях Фандорина на сей счет ничего не содержалось. «Отдавать камень или нет?» Внезапно оставшийся телохранитель с неожиданным проворством прыгнул ко мне и обеими руками сжал мои ладони, державшие шар. Толчок вышел совсем незначительный, и взрывной механизм не сработал, но бриллиант выкатился из ниши и щелкающим стуком поскакал по полу. Ювелир подхватил его и сунул в карман. Бороться с верзилой было бесполезно, а сзади уже подошел чернобородый кучер, в нечеловеческой силе которого я имел возможность убедиться. «Господи, я все погубил!»
«Вот и сюрприз номер два»,
— шепнул мне в ухо глухонемой и в ту же секунду стукнул бандита кулаком по лбу. Мне показалось, что не так уж сильно, но глаза немца закатились, он разжал свои ручищи и осел на пол.
«Держите крепче»,
— сказал кучер голосом Фандорина. В один скачок оказался подле ювелира и зажал ему рукой рот, одновременно приставив снизу к подбородку стилет.
«Молчите одно слово, и вы труп.
Зюкин, отключите кнопку бомбы, нам больше не понадобится».
От стремительности, с которой происходили события, я был в оцепенении, и неожиданному превращению кучера в Фандорина совсем не удивился. Куда больше меня почему-то поразило то, что Эраст Петрович совершенно перестал заикаться. Я послушно подцепил ногтями утопленную кнопку и потянул, она с легким щелчком выскочила.
«Крикните, что камень у вас, и что ребенка можно выпускать»,
— тихо сказал Фандорин по-французски. Ювелир захлопал глазами с противоестественной быстротой. Кивнуть он не мог, потому что этим жестом насадил бы свою голову на клинок. Фандорин убрал руку с его рта, но кинжал по-прежнему держал вертикально вверх. Пожевав проваленным ртом и облизнувшись, пленник запрокинул голову назад, будто хотел рассмотреть что-то на потолке, и вдруг громко закричал.
«Тревога! Бегите!»
Он хотел крикнуть что-то еще, но узкая полоска стали вошла ему между горлом и подбородком по самую рукоятку, и ювелир захрипел. Я охнул. Убитый еще не успел рухнуть на пол, а из люка уже высунулась голова, кажется, того самого бандита, что давеча спустился вниз с мадемуазель. Фандорин скакнул к дыре и с размаху ударил его ногой по лицу. Послышался тяжелый звук рухнувшего тела. Айраст Петрович ни секунды, ни медля спрыгнул вниз. «Господи!» — вырвалось у меня. «Господи, Боже!» Снизу доносился грохот. Кто-то кричал по-немецки и по-французски. Перекрестившись золотым шаром, я подбежал к проему и заглянул вниз. Увидел настоящую кучу малу. Огромный детина с занесенным ножом в руке подмял под себя Фондорина, а еще ниже лежал недвижный телохранитель. Эраст Петрович одной рукой сжимал противнику запястье, удерживая нож, а другой тянулся к его горлу, но никак не мог достать. Кажется, бывшего статского советника следовало спасать. Я бросил шар, метя в затылок великану, и превосходным образом попал. Послышался чмокающий звук. Обычному человеку я, вне всякого сомнения, проломил бы череп. Этот же лишь качнулся вперед, но этого оказалось достаточно, чтобы Фондорин дотянулся ему до горла. Я не видел, что именно сделали пальцы Эраста Петровича, однако услышал тошнотворный хруст, и детина завалился на сторону. Я быстро спустился вниз, Фондорин уже вскочил на ноги и озирался по сторонам. Мы находились в квадратном помещении, углы которого тонули во мраке. Посередине склепа возвышалось поросшее мохом надгробие, на котором горела масляная лампа. «Где она?» — переполошился я. «Где его высочество? Где Линд?» У стены стоял сундук с набросанным на него тряпьем, и я подумал, что Михаила Георгиевича, наверное, держали там. Однако Фондорин кинулся в противоположную сторону. Я услышал топот быстрых удаляющихся шагов. Судя по звуку, бежали человека 3 или 4. Фондорин схватил фонарь, поднял его, и мы увидели проход в стене, забранный решеткой. Чернота озарилась вспышкой. Воздух зло свистнул, ударило гулкое эхо.
«За выступ!»
— крикнул мне Фондорин, отскакивая в сторону. «Эмилия, вы живы?» — что было мочи, позвал я. Темнота приглушенно ответила голосом мадмуазель.
«Их трое! И Лин здесь! Это...»
Голос сорвался на вскрик. Я бросился на решетку и затряс ее, но она была заперта на замок. Эраст Петрович силой дернул меня за рукав, и вовремя из подземного хода снова выстрелили. Один из железных прутьев взорвался брызгами искр. В стену ударил невидимый штырь, от которого на полу посыпались каменные осколки. Издали доносились мужские голоса. Кто-то тонко простонал, женщина или ребенок.
«Линд!»
— громко крикнул Эраст Петрович по-французски.
«Это я, Фондорин! Камень у меня! Обмен остается в силе! Меняю Орлова на женщину и ребенка!»
Мы затаили дыхание. Тихо, ни голосов, ни шагов. Услышал или нет? Фондорин вскинул руку, в которой невесть откуда появился маленький черный револьвер, и выстрелил в замок. Раз, другой, третий. Снова посыпались искры, но замок с петель не слетел.